Бакунин, кончив курс в артиллерийском корпусе, был выпущен в гвардию офицером. Его отец, говорят, сердясь на него, сам просил, чтобы его перевели в армию. Брошенный в какой-то потерянной белорусской деревне с своим парком, Бакунин одичал, сделался нелюдимым, не исполнял службы и дни целые лежал в тулупе на своей постели. Начальник парка жалел его, но делать было нечего. Он ему напомнил, что надобно или служить, или идти в отставку. Бакунин не подозревал, что он имеет на это право, и тотчас попросил его уволить. Получив отставку, Бакунин приехал в Москву. С этого времени, около 1836 года, началась для Бакунина серьезная жизнь. Он прежде ничем не занимался, ничего не читал и едва знал по-немецки. С большими диалектическими способностями, с упорным, настойчивым даром мышления он блуждал без плана и компаса в фантастических построениях и аутодидактических попытках. Станкевич понял его таланты и засадил его за философию. Бакунин по Канту и Фихте выучился по-немецки и потом принялся за Гегеля, которого методу и логику он усвоил в совершенстве и кому не проповедовал ее потом, нам и Белинскому, дамам и Прудону. Но Белинский черпал столько же из самого источника. Взгляд Станкевича на художество, на поэзию и ее отношение к жизни вырос в статьях Белинского в ту новую, мощную критику, в то новое воззрение на мир, на жизнь, которое поразило все мыслящее в России и заставило с ужасом отпрянуть от Белинского всех педантов и доктринеров. Белинского Станкевичу приходилось заарканивать. Увлекающийся за все пределы талант его, страстный, беспощадный, злой от нетерпимости, оскорблял эстетически уравновешенную натуру Станкевича. И в то же время ему приходилось служить опорой, быть старшим братом, ободрять Грановского, тихого, любящего, задумчивого и расхандрившегося тогда. Письма Станкевича к Грановскому изящны, прелестны. И как же его любил Грановский. «Я еще не опомнился от первого удара», — писал Грановский вскоре после кончины Станкевича. «Настоящее горе еще не трогало меня, боюсь его впереди. Теперь еще не верю в возможность потери, только иногда сжимается сердце. Он унес с собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свете не был я так много обязан. Его влияние на нас было бесконечно и благотворно. И сколько человек могли сказать это? Может, сказали. В станкевическом кругу только он и Боткин были достаточные и совершенно обеспеченные люди. Другие представляли самый разнообразный пролетариат. Бакунину родные не давали ничего. Белинский, сын мелкого чиновника в Чембарах, исключенный из Московского университета за слабые способности, жил скудной платой за статьи. Красов, окончив курс, как-то поехал в какую-то губернию к помещику, на кондицию. Но жизнь с патриархальным плантатором так его испугала, что он пришел пешком назад в Москву с котомкой за спиной зимою в обозе чьих-то крестьян. Вероятно, каждому из них отец с матерью, благословляя на жизнь, говорили, и кто осмелится упрекнуть их за это? Ну, смотри же, учись хорошенько, а выучишься, прокладывай себе дорогу, тебе неоткуда ждать наследства, нам тебе тоже нечего дать, устроивай сам свою судьбу, да и об нас подумай. С другой стороны, вероятно, Станкевичу говорили о том, что он по всему может занять в обществе почетное место, что он призван по богатству и рождению играть роль, так как Боткину все в доме, начиная от старика отца до приказчиков, толковалось словом и примером о том, что надобно ковать деньги, наживаться и наживаться. что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их. Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении. Вся жизнь, все усилия устремлены к общему, без всяких личных выгод. Одни забывают свое богатство, другие свою бедность и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, гуманизм поглощает все. И заметьте, что это отрешение от мира сего вовсе не ограничивалось университетским курсом и 2-3 годами юности. Лучшие люди круга Станкевича умерли, другие остались, какими были до нынешнего дня. Бойцом и нищим пал изнуренный трудом и страданиями Белинский. Проповедуя науку и гуманность, умер, идучи на свою кафедру, Грановский. Боткин не сделался в самом деле купцом. Никто из них не отличился по службе. То же самое в 2 смежных кругах, в славянском и в нашем. Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремление вечно юны? Где? Укажите. Я бросаю смело перчатку, исключаю только на время одну страну, Италию, и отмерю шаги поля битвы, то есть не выпущу противника из статистики в историю. Что такое был теоретический интерес и страсть истины и религии во времена таких мучеников разума и науки, как Бруно, Галилей и прочие? Мы знаем. Знаем и то, что была Франция энциклопедистов во второй половине XVIII века. А далее? А далее? Стой, путник! В современной Европе нет юности и нет юношей. Мне на это уже возражал самый блестящий представитель Франции последних годов реставрации и июльской династии Виктор Гюго. Он, собственно, говорил о молодой Франции 20-х годов, и я готов согласиться, что я слишком обще выразился. Но далее я и ему ни шагу не уступлю. Есть собственные признания. Возьмите «Исповедь сына века» и стихотворение Альфреда де Мюссе. Восстановите ту Францию, которая просвечивает в записках Жорж Санда, в современной драме и повести, в процессах. Но что же доказывает все это? Многое. Но на первый случай то, что немецкие работы, китайские башмаки, в которых Россию водят 150 лет, натерли много мозолей, но, видно, костей не повредили, если всякий раз, когда удается расправить члены, являются такие свежие и молодые силы. Это нисколько не обеспечивает будущего, но делает его крайне возможным. Глава 26. Предостережение, Герольдия, канцелярия министра, 3-е отделение, история будочника, генерал Дубельт, граф Бенкендорф, Ольга Александровна Жеребцова, 2-я ссылка. Как непривольно было нам в Москве, но приходилось перебираться в Петербург. Отец мой требовал этого. Граф Строганов, министр внутренних дел, велел меня зачислить по канцелярии министерства, и мы отправились туда в конце лета 1840 года. Впрочем, я был в Петербурге 2-3 недели в декабре 1839 года. Случилось это так. Когда с меня сняли надзор, и я получил право выезжать в резиденцию и в столицу, как выражался Константин Аксаков, отец мой решительно предпочел древней столице Невскую резиденцию.